Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем-всем добрый день. Действительно, в студии 100 вопросов атеиста. У микрофона Полина Иванкевич. И, как всегда, на все-все ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете присылать нам все свои вопросы, особенно если вы представитель другой религии или атеист. У нас есть очень-очень много контактов, куда вы можете писать и звонить. Звонить вы можете на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также у нас есть Вайбер, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Ну и, конечно же, трансляции ВКонтакте и в Фейсбуке, а также мобильное приложение, где вы также можете писать и звонить. Начнем мы с вопросов с прошлых эфиров, пишет Валентин. Я был верующим, к счастью, хватило мозгов избавиться от религии. Занимаюсь сейчас в Академии смысла психотерапевта и философа Андрея Курпатова в Петербурге. Узнал много нового о современной нейрофизиологии и философии сознания, избавился от многих отягощающих иллюзий, в частности, понял, что так называемая личность и все, что с ней связано, то есть свобода воли, ценности и так далее, не более чем пустые фикции, что личность, и это признается подавляющим большинством философов, не обладает тождеством, она не более чем нарратив и еще много всего интересного. Могу сказать по себе, что избавление от этого хлама значительно улучшило качество жизни и настроения, и чего вам желаю. Рекомендую книгу «Красная таблетка» Курпатова. Кстати.
Ну, понимаете, когда некая личность выходит на связь, чтобы сообщить, что личность не существует, я нахожу это, знаете, самоопровергающим. Потому что, ну, кто тогда выходит на связь? Это, как вам сказать, знаете, есть такой детский анекдот про то, как советская школа, учительница говорит: «Дети, Бога нет! Давайте покажем в окошко фигу». А ты что не показываешь? Ну, вы знаете, если Бога нет, то кому же тогда показывать фигу? А если он есть, то зачем портить с ним отношения? И вот, когда человек постулирует несуществование человеческой личности, то, простите, с кем я общаюсь? Кто постулирует? А вот в этом вопросе используется несколько раз местоимение «я». Там, мне это пошло на пользу, я как-то успокоился, я изменил свои взгляды, чего я вам желаю. Кто, простите? Некто несуществующий обращается к нам с тоже несуществующим, с некими аргументами. Но это, понимаете, это внутренний абсурд. Это сразу разрушает любую вашу аргументацию. Если вы начинаете ваши аргументы с сообщения о том, что вас не существует, то кто же, простите, выдвигает аргументы? Если вы мне сообщаете, что меня как личности не существует, то кто же тогда должен рассматривать ваши аргументы? Поэтому утверждение, что личности не существует, оно является само себя опровергающим, поскольку это утверждение делает личность. Если не существует личности, значит, нет и утверждения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос к нам из WhatsApp. Что вы думаете о книге «Теряя веру»? Человек пишет, что вот он верил в Бога, но почему Бог допускает лицемерие в его церкви?
Вы знаете, всегда проблема с лицемерием и грехами других людей в том, что человек не верил, собственно, в Бога. Понимаете, там в чем проблема? Бог существует или не существует, абсолютно независимо от поведения людей. Вера в Бога предполагает, что я исхожу из того, что вот вся реальность, все галактики, там, все планеты, я, все люди созданы личностным, всемогущим, нравственно благим Богом. И вот эта реальность, которую ничье поведение из людей не может изменить. Это исключено, потому что ну вот смотрите, Бог не, если Бога нет, то он не появится от того, что люди хорошие. Если Бог есть, он не исчезнет от того, что там люди грешат. Я, например, не являюсь буддистом. Но я не являюсь буддистом не потому, что у меня есть претензии к поведению буддистов. Ну, там разные очень люди, бывают буддисты, там бывают очень достойные люди, которые являются образцом добродетеля. А бывают люди, наоборот, очень недостойные, там, как этот Увирату, там, в Бирме такой большой экстремист. А, но я не являюсь буддистом не потому, что меня буддисты от этого оттолкнули, а потому что я считаю само учение Будды ошибочным. А буддисты могут быть очень самые разные люди. На истинность или ложность учения Будды это никак не влияет. Вот есть японский писатель Миядзава, очень добродетельный человек, он буддист. Он родился в семье ростовщиков, достаточно благополучный, но он, его совесть стала угрызать, что его благополучие строится на несчастье других. Он пошел, выучился на агронома и пошел, значит, там бесплатно помогать крестьянам улучшить урожай. Вот из любви к ближнему. Вот классик литературы, несомненно, добродетельный человек, а при этом буддист. Меня он восхищает как личность, меня он восхищает как писатель. Это не делает для меня буддизм истинным. Точно так же я не считаю, что примеры плохих буддистов доказывают, что буддизм ошибочен. Это нужно доказывать другими какими-то аргументами. Вот точно так же реальность Бога, она не зависит от того, есть ли в церкви негодяй. Вообще говоря, должны быть, поскольку таково, так Писание говорит. Мы читаем в 7 главе Евангелия от Матфея, что в день суда многие ему скажут, не твоим ли, Господи, именем мы пророчествовали, не от твоего ли имени чудеса творили, не от твоего ли имени бесов изгоняли. И Господь им говорит, я никогда вас не знал, отойдите от меня, все делающие беззаконие. То есть есть люди, которые вроде развивают большую религиозную активность, вроде бы являются религиозными авторитетами, вроде бы обращаются к народу с проповедями, у них даже какая-то паства есть, ну, раз они пророчествуют, кто-то их слушает. Но Христос говорит, что он их никогда не знал, что в церковь будут проникать люди разного рода, в том числе люди, которых Христос никогда не знал. И сам же Лобдов в этой книжке, он приводит примеры людей, которые не теряют веру. И он же там приводит примеры там, каких-то жуликов, проповедников, которые обещают исцеление от всех болезней там, за пожертвования. Вообще из-за этого люди, там, которым с дуру поверили, отказываются от лечения, наносят вред своему здоровью. А на самом деле эти бессовестные проповедники набивают свои карманы, живут в невероятной роскоши. Но он же приводит пример человека верующего, который полагает свою жизнь на то, чтобы бороться с этими обманщиками, на то, чтобы их разоблачать. И для него, для этого человека, то, что вот они, жулики, обманывают людей, является не причиной к тому, чтобы оставить веру, но причиной для того, чтобы бороться с этими обманщиками, бороться с этими мошенниками. И еще бы я заметил, что отношение Бога и человека — это отношения, за которые сам человек несет ответственность. Это не кто-то другой отвечает за ваше вечное спасение, не кто-то другой отвечает за ваши взаимоотношения с Богом. Это ваш выбор и ваша ответственность. Да, мы сталкиваемся с соблазнами, мы сталкиваемся с различными искушениями, мы сталкиваемся в том числе с людьми, которые делают беззаконие. Но вот уходим мы от Христа или нет, это наш и только наш выбор. Я видел недавно такой демотиватор, такая картинка, там «Поцелуй Иуды» известная картина, и написано «Не оставляй Христа из-за Иуды». Если вы наткнулись на каких-то там страшных негодяев в церкви, это повод бороться с негодяями, это не повод оставлять церковь. Ну, я могу только про себя сказать, что за свои... сколько уже, 27 лет в церкви, нет, 26, наверное, все-таки, 26 лет в церкви, я не видел каких-то откровенных негодяев. вот различные человеческие немощи, различные человеческие слабости, различные человеческие глупости. Ну, это да, это было, потому что люди, они везде люди. Но вот какого-то открытого такого злодейства и преступления, о котором пишут в Обдел, я не видел. Это не значит, что нету. Ну, может быть, я ж не... У меня не всеобъемлющий опыт в этом отношении. Но это, по крайней мере, указывает, что просто придя в церковь, став церковным человеком, вы можете всю жизнь прожить в церкви и ни с чем подобным не столкнуться.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Александра. Может ли Бог менять прошлое? Есть ли слова об этом в Библии?
Может, но я не думаю, что он это делает. И это бы означало разрушение... Ну, вы знаете, это было бы бессмысленно, поскольку для Бога-то вообще нет прошлого. Бог находится вне времени, он не подчинен времени. И какие-то мотивы менять прошлое, они бывают у нас, у людей... когда мы чувствуем, что мы поступили глупо, что мы сделали неправильный выбор. И есть масса грустных песен про то, вот я бы там отмотал жизнь свою, как ленту назад, там, и чего-нибудь там переделал. Не был бы таким дураком, как в прошлый раз. Но для Бога нет необходимости что-либо когда-либо переделывать, потому что Он обладает всеведением. И все, что... совершается, учтено в его замысле, учтено в его плане. И поэтому Бог не меняет прошлое. Другое дело, что существует, что Бог использует прошлое для того, чтобы вырастить на нем что-то радикально другое. Ну вот смотрите, самое ужасное трагическое событие в мировой истории — это когда люди осудили и убили воплощенного Бога. Люди отвергли, осудили и убили воплощенную любовь Божию. Это самое ужасное падение, которое человеческий род совершал когда-либо. Но Бог обратил это к нашему спасению. Бог превратил это в путь, через который он нас восстанавливает к жизни вечной и блаженной. Бог берет что-то невероятно ужасное и делает из этого что-то невероятно прекрасное. Поэтому Бог не отменяет прошлое. Бог его преобразует в что-то очень хорошее. Бог преобразует страдания христианских мучеников в их вечную радость и славу. Бог преобразует все, что происходит в истории, к осуществлению своих благих целей в конечном итоге. Поэтому Бог не отменяет прошлое, Он делает из него что-то хорошее. И... существует Божий промысел, который выведет все к его целям, и существует прощение грехов. Если мы понимаем, что в прошлом мы наломали дров, то мы должны прибегнуть к прощению, получить прощение у Бога и жить дальше. Наши грехи больше не будут вспомянуты Богом. Их больше не существует, они изглажены. Нам этот грех больше не вменяется. И если мы обращаемся к Богу, Бог делает с нашим прошлым что-то хорошее. Ну вот я знаю человека, который помогает наркоманам. Он несет такое служение, очень много добра делает. Он может помогать наркоманам весьма эффективно, потому что он сам бывший наркоман. Он героиновый наркоман, он несколько лет употреблял героин, он был на грани смерти. И у него есть вот такой опыт, который сам по себе негативный. Это ужасно, когда человек употребляет наркотики, когда он загоняет себя почти до смерти, когда он причиняет большое горе своим родным. Все это очень плохо само по себе. Но когда он покаялся, когда он обратился к Богу, Бог использовал вот этот его негативный трагический опыт для того, чтобы он мог творить такое добро, которое не могли бы творить другие люди, у которых нет такого опыта. Или люди, которые... христиане, которые служат заключенным в тюрьме. Это специфическая субкультура, к ней трудно найти подход, но бывает так, что среди этих христиан, которые служат заключенным, сами бывшие заключенные, которые совершили какие-то преступления, которые попали за них в тюрьму, которые в этой тюрьме сидели, которые в этом всем варились, которые знают, что происходит, которые изнутри смотрят на весь этот опыт и которые могут найти общий язык с другими заключенными. И понятно, что совершать преступления и попадать за них в тюрьму — это несомненное зло, это что-то очень плохое. Но когда человек покаялся, когда человек обратился к Богу, Бог использовал вот этот его плохой негативный опыт для того, чтобы через него творить то добро, которое он бы не мог творить в другом случае. Поэтому, когда мы обращаемся к Богу, Бог не уничтожает, не стирает наше прошлое, и Бог не стирает прошлое этого мира. Бог делает из этого прошлого что-то очень хорошее.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Также, кроме сайта, у нас есть мобильное приложение, также у нас есть видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке, где вы можете на нас посмотреть, а также оставить свои комментарии. Если не хотите писать, то, конечно, можете позвонить. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706. А сейчас вопрос как раз-таки с сайта. В книге «Бытие» говорится о сынах человеческих и сынах Божьих, то есть о Каине и его потомках, и о Сифе, и о его потомках. Каин был проклят за грех, и он выбрал в качестве образа жизни цивилизацию. Он строил города и давал им имена. Его дети двигали технический прогресс, став изобретателями сельхозинструмента, оружия и музыкальных инструментов. А единственное техническое средство, созданное потомками Сифа, был ковчег. Сейчас мы с вами живем в городах, пользуемся инструментами, ездим на адских колесницах, изрыгающих огонь и серу, а также не менее адские окислы азота. В общем, как вы относитесь к тому, что наш образ жизни каинитянский?
Ну, я считаю такое толкование несколько натянутым и неочевидным. И любые технические возможности, они сами по себе не являются чем-то греховным или праведным, они просто являются техническими возможностями. Эти технические возможности человек может обратить ко злу или к добру. Это зависит уже от самого человека. Точно так же, как, не знаю, интернет, который является замечательной возможностью общаться с людьми, учиться. Это удивительная ситуация, когда я могу, например, пойти в интернет, скачать лекции Йельского университета. Там по Библии их слушать. И это то, что было немыслимо в моей юности. Это было вообще, фантазировать об этом было невозможно. Но вот сейчас есть такая удивительная возможность. Но люди могут использовать тот же интернет для того, чтобы там сеять зло и ненависть, и клевету и так далее. Но это их грех будет. Точно так же машину можно использовать для каких-то добрых, благих целей, можно использовать для злых. Сами по себе технические приспособления не являются ни злыми, ни добрыми. Злыми или добрыми являются мотивы людей, которые их используют.
100 вопросов атеиста.
Комментарий от Олега под нашей видеотрансляцией ВКонтакте. Скажите, почему православные католики не собираются объединиться в единую церковь? Какие проблемы? Другими словами, какая из этих церквей истиннее? Да и непонятно, как вера в Христа может быть разной.
Ну, я думаю, что для того, чтобы такое объединение произошло, должно случиться что-то экстраординарное, типа прихода Антихриста, по меньшей мере, как-то написано в трех разговорах у Соловьева. Но сложились, понимаете, очень разные системы церковного устройства, которые предполагают очень разные системы принятия решений. И это просто означает, что церковь — это такой богочеловеческий организм, который в своей человеческой части, он растет внутри определенных культур, он претерпевает определенные исторические влияния. И церковь на Востоке и на Западе, она выросла несколько по-разному. И я не думаю, что эту разницу удастся преодолеть вот, так сказать, в этом эоне. Я думаю, что все, что можно сделать, это просто признавать друг друга за христиан, и там, где это уместно и возможно, сотрудничать и помогать друг другу. Но вот объединение мне не кажется осуществимым проектом. Там есть люди, которые этого страшно боятся, есть люди, которые, наоборот, об этом мечтают. Но я думаю, что не бояться, не мечтать тут не нужно, потому что это так или иначе очень мало возможно. Конечно, когда история прекратит течение свое, вот когда уже наступят совершенно эсхатологические события, я подозреваю, что там уже Антихрист придет, ни у кого не будет спрашивать, вы православные или католики. Там будет иметь значение, веришь ты во Христа или нет. Но пока история до этого своего поворота не дошла, и я думаю, что до этого момента трудно говорить о каком-то объединении.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Пишет Андрей. У науки и атеизма много общего, так как и наука, и атеизм рассматривают объективную реальность. Наука не рассматривает идею Бога и выстраивает модель реальности без него. А реальность без Бога, переведя на греческий, атеистическая модель. А кто выстраивает атеистическую модель? Правильно, атеисты. А если ученый-естествоиспытатель объявит себя верующим, то он либо лукавит, либо у него морально-этическая шизофрения.
Как можно сказать, что наука в значительной степени, вот если такое предполагать, двигалась, даже создана людьми, у которых была морально-этическая шизофрения. Ньютон, Бойль, Декарт, Паскаль, Кеплер, все наука создана людьми, которые были не просто верующими, как все вокруг, они были верующими, несколько выше, у них был уровень религиозности выше, там, Бойль оплачивал миссии в Индии, оплачивал переводы Библии, он, умирая, завещал значительную сумму на лекции против атеизма. Паскаль известен не просто как ученый и математик, он еще известен как христианский апологет, христианский мыслитель, то есть наука, она создана христианами. Ну, это такой исторический факт, так уж исторически сложилось. И сейчас, там, если говорить ближе уже к нашим временам, один из создателей синтетической теории эволюции, Феодосий Добжанский, православный христианин, ныне здравствующий генетик Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здоровья в Штатах, он верующий христианин, он протестант, теорию расширяющейся вселенной выдвинули, там два человека разделяют честь того, что это Фридман и Жорж Леметр. Вот Жорж Леметр, он монсеньор Жорж Леметр, он католический священник. То есть наука, первоначально созданная христианами, в значительной степени в ее дальнейшем развитии принимают участие христиане. Что касается соотношений науки и атеизма. На самом деле они никак не связаны между собой. Научный метод может практиковать атеист, может практиковать верующий, может практиковать человек, который вообще никак своего отношения к религии не определяет. Об этом хорошо сказал Стивен Джей Гульд, который сам агностик, он неверующий человек, он палеонтолог, и он, отвечая новым атеистам, он сказал, что ну вот, по его опыту половина его коллег-ученых верующие, половина атеисты, и он говорит, либо половина из моих коллег чрезвычайно глупы, либо наука совместима и с верой, и с атеизмом. То есть в реальности наука — это такой метод познания, который может практиковать и верующий атеист. А когда говорят об атеистичности или материалистичности науки, путают две вещи. Существует такая вещь, как методологический натурализм. То есть, что такое натурализм? Натурализм — это представление о реальности как о природе, о натуре, nature, как о системе причинно-следственных связей, которые управляются безличными неизменными законами природы. Любое событие в рамках этой системы надо объяснять предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот это натурализм, и наука исходит из методологического натурализма, то есть научное объяснение любого явления – это объяснение в рамках предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. То есть вот научное объяснение, оно всегда предполагает, что мы это можем описать в рамках неизменных законов природы и там предыдущих состояний системы. Научное объяснение мира не привлекает ангелов, Бога, и оно даже людей не привлекает, кстати. Поскольку научное объяснение предполагает, что все явления должны описываться в рамках вот натура природы, как замкнутой системы причинно-следственных связей. Это методологическое условие не следует путать другим видом натурализма, метафизическим. Метафизический натурализм утверждает, что не только в научном методе, но вообще в реальности не существует ничего, кроме природы, как замкнутой системы причинно-следственных связей. То есть ученые в своей лаборатории действуют, исходя из допущения, что в рамках его научных занятий любые события должны рассматриваться как имеющие природную причинность. Потому что таков его метод. Он так работает. Ключевое слово научного метода – это воспроизводимость. Научный метод – это метод, основанный на воспроизводимых экспериментах и повторяющихся наблюдениях. И это значит, что он заточен под исследование именно материи. Но научный метод ничего нам не говорит, существует ли что-то за пределами материи или нет. Он этим не занимается. Ну вот смотрите, представьте себе, что у вас есть очень-очень хороший миноискатель, который определяет, не знаю, может обнаружить металлическую монетку на Луне. Это очень крутой такой вообще металлоискатель. И этот металлоискатель не находит ничего неметаллического. Допустим, там лежит на Луне еще цветок розы. Да, довольно удивительное было бы явление на Луне, но, допустим, там лежит цветок розы, и этот металлоискатель его не видит. Что это будет означать? Только то, что этот металлоискатель обладает вот таким узкими параметрами восприятия. Наука изначально так заточена, это ее изначальное свойство, такой метод, что она имеет дело только с материей. У науки нет аппарата, нет метода для того, чтобы искать что-то за пределами материи. И поэтому ученый практикует, да, он практикует такой методологический натурализм. За рамки этого материализма он не может выйти в рамках своего метода. Но при этом ученый может признавать, что, конечно же, реальность не сводится к материи. Конечно же, есть еще духовная реальность, в которую верили и продолжают верить много великих ученых. Я надеюсь, это вот более-менее понятно. То есть вот у нас есть научный метод, и как метод он так устроен, что он отвечает на вопросы о материи, отвечает путем воспроизводимых экспериментов и повторяющихся наблюдений. При этом он нам ничего не говорит о том, сводится реальность к материи или нет. Научный метод могут практиковать как атеисты, так и верующие. Никакой обязательной связи между наукой и атеизмом не существует.
Сейчас мы уйдем на коротенькую паузу. Не скучайте, обязательно пишите нам под видеотрансляциями ВКонтакте и Фейсбуке. Ну, а мы уйдем.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Также напоминаю, что у нас есть видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке, где вы можете нас лицезреть и, конечно же, оставлять свои комментарии. И мобильное приложение, где вы можете также оставлять свои комментарии и звонить нам через него. Ну, а у нас сейчас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вы вот как верующий хотите попасть в рай, но признаете, что можете оказаться и в аду. И при этом вы верите в некую высшую божественную справедливость, от которой это все, собственно говоря, и зависит, но которая в конечном счете человеческому пониманию недоступна. Ее надо просто принять как ключевое понятие данного, так сказать, религиозного мировоззрения. А мировоззрениями у нас занимается философия, а этика мировоззрениями не занимается. Таким образом, божественная справедливость – это категория философии, а не этики. И никакого отношения она к нравственности и морали не имеет. Вопрос. Что тут непонятного?
Ну, вообще-то этика — это подвид философии. То есть этика — это подвид философии, и в божественной справедливости ничего непостижимого нету. То есть у человека есть сознание греха. Когда мы грешим, мы знаем об этом. И мы призваны покаяться в наших грехах и принять прощение. Когда мы его примем, мы окажемся с Богом, мы окажемся на небесах. То есть тут ничего непостижимого нету. И Слово Божие достаточно ясно, обетования Божие достаточно ясны. Любой человек, который возложит свое упование на Иисуса Христа, он будет спасен.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Елены. Христос явился апостолом не в совсем физическом теле?
В совсем физическом. И это подчеркивается Священным Писанием, то, что Иисус Христос явился во плоти, то есть именно в материальном теле. В Евангелии, например, говорится о том, что он с учениками ел рыбу и мед. То есть это тело, которое вкушало пищу. Этим подчеркивается его материальность всячески. И он говорит даже: «Прикоснитесь ко мне и осижите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». То есть он подчеркивает, что он именно из плоти и крови. И это момент, который достаточно рано стал оспариваться, потому что в античном мире было достаточно популярно представление, что материя — это вообще гадость. И материальное тело — это вообще гадость. И, ну, понятно, что материальное тело, оно что? Оно чего-нибудь в молодости, оно вечно чего-нибудь хочет, а в старости у него вечно чего-нибудь болит. И люди представляли себе спасение как нечто чисто духовное. Вот мы выйдем из тела и будем чистыми духами там порхать, все будет очень хорошо. И им казалась очень странной идея, что воскресение носит телесный характер. Или что вообще Бог воплотился в физическом теле. Это как-то сразу вызывало неприятие, они пытались как-то это переписать. А давайте это было не настоящее тело, а что-то типа голограммы. Вот такое, знаете, что-то такое, такой интерфейс, который Бог использовал для того, чтобы общаться с человеческим родом, а настоящим телом это не было, потому что настоящее тело — это же гадость. И вот церковь с самого начала это резко очень отвергла, и постоянно и апостолы, и последующие христианские авторы подчеркивают именно телесный, физический характер воскресения Иисуса Христа из мертвых. Иисус Христос воскрес из мертвых буквально телесно и физически, и также мы телесно, физически воскреснем. Поскольку замысел Бога состоит не в том, чтобы мы были бесплотными духами, а именно в том, чтобы мы жили в телах. Материя не является в христианском мировосприятии чем-то плохим в принципе. Материю сотворил Бог, он ее любит. Материя — это хорошо само по себе. Другое дело, что материальный мир, как и духовный мир, он поврежден грехом, это да. Но материя сама по себе — это хорошо. Христос воскрес в материальном теле, и мы воскреснем тоже в материальных телах.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Спрашивает Юрий, почему у Матфея и Луки разные родословные Иисуса?
Это не ясно. Есть различные истолкования. Есть некоторые авторы предлагают истолковывать это в порядке христианского, в порядке обычая Левирата, что там где-то отчет ведется по физическому родству, а где-то по левиратному. Ну, Левират — это был обычай, согласно которому, если человек умирал бездетным, он вступал в брак. Он вступил в брак, но умер при этом бездетным, то его брат должен был вступить в брак с его вдовой, и первый ребенок, который будет от этого брака, будет считаться сыном вот этого умершего брата, чтобы имя человека не изгладилось в Израиле. И, возможно, это связано с левиратом. Есть различные попытки согласований. Я думаю, что это просто не принципиально. Это просто, ну, не настолько важно, чтобы я на этом как-то так сильно сосредотачивался. Есть различные попытки это как-то согласовать. Но я думаю, мы просто можем это как спокойно принять как указание на то, что в чем смысл вообще родословия. В том, что Христос не есть инопланетянин, что он является в результате долгой истории Ветхого Завета, и он полностью принадлежит к человеческому роду, и он полностью принадлежит к богоизбранному народу еврейскому, который для того, собственно, и был богоизбран, чтобы в нем воплотился Спаситель мира.
100 вопросов атеиста.
пишет нам Андрей. Выскажите свое мнение о проповеднике Гильермо Мальдонадо. Надеюсь, правильно сказала.
Ой, я просто не знаю, кто это такой, поэтому я тут ничего не могу сказать о нем.
Тогда следующий вопрос от Ирины. Сергей Львович, но ведь христиане гораздо охотнее признают ангелов, чем научные объяснения. Почему для христиан слова «ангел сказал» имеют больше вес, чем научные выводы о невозможности непорочного зачатия?
Простите, наука о возможности непорочного зачатия ничего не говорит. Вы не можете научно обосновывать или опровергать непорочное зачатие. Это... путаница, в которую люди иногда впадают. Но смотрите, чудо, непорочное зачатие, это уникальное событие, которое произошло один раз в человеческой истории. Один раз Бог сверхъестественным образом вмешался в человеческую историю и совершил вот это чудо. Наука имеет дело с повторяющимися явлениями. Я еще раз подчеркну, что ключевое слово научного метода – это воспроизводимость. Наука имеет дело с воспроизводимыми явлениями. Наука не имеет дела с чудесами. Она их не подтверждает, она их не опровергает, она просто не может иметь с ними дело, поскольку чудо – это событие невоспроизводимое. Но более того, наука вообще не имеет дела с невоспроизводимыми явлениями, например, там, в истории. Там, я могу научно доказать, что, вот был такой великий спор, я не знаю, как, в каком он сейчас состоянии находится, но ученые сломали огромное количество копий, историки. Относительно нормандской теории, были ли первые наши князья скандинавского происхождения или славянского? Мне это, во-первых, не кажется важным, во-вторых, мне кажется, что имеющиеся данные указывают на скандинавов, но кому-то это не нравилось, страшно, и люди очень спорят до сих пор, можно поставить физический эксперимент, чтобы что-то доказать тут, чтобы можно как-то сказать, что вот у нас такие показания приборов, следовательно, таки Рюрик был швед или нет, вот мы выяснили, что Рюрик был славянин. Нет, мы не можем. Мы не можем. Мы верим, мы строим свои какие-то взгляды на основании сохранившихся исторических свидетельств. И вот наука, естественные науки, нам не могут это доказать. У нас есть только свидетельства. Вот точно так же естественные науки нам ничего не могут сказать про непорочное зачатие. Непорочное зачатие — это уникальное событие, вызванное вмешательством Бога. Наука имеет дело с повторяющимися воспроизводимыми явлениями, и все, что нам наука говорит, это то, что обычно для того, чтобы был зачат ребенок, нужны мужчина и женщина. И это удивительное научное открытие, оно на самом деле не является таким уж новым, поскольку люди с незапамятных времен знали, что дети рождаются от общения мужчины и женщины. И уже во времена Иисуса все отлично понимали, что для того, чтобы ребенок был зачат, нужны мужчина и женщина. И они отлично понимали, что непорочное зачатие – это нечто уникальное, это нечто, что в истории произошло один раз. Поэтому наука, конечно, нам просто ничего не может сказать ни за, ни против непорочного зачатия, поскольку это уникальное вмешательство Бога. А наука имеет дело с тем, что происходит воспроизводимо из раза в раз.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Кроме сайта у нас есть еще мобильное приложение, а также видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке, где вы можете также оставлять свои комментарии и вопросы. Вопрос как раз по трансляции в Фейсбуке от Андрея. Скажите, у меня лежат дома куклы от гадалки для защиты членов семьи. Их выкинуть?
Да. Потому что, ну, а что они у вас делают? Вообще, если вы имели дело с какими-то оккультными делами, какие-то у вас были оккультные такие... вы были вовлечены в какую-то оккультную деятельность, любые предметы, которые с ней связаны, лучше от них избавиться. Потому что это продолжает оставаться некоторой уязвимостью для вас. И... лучше не держать что-либо такое дома.
100 вопросов атеиста.
Афанасий просит вас высказать свое мнение о нынешней ситуации в Украине с канонической православной церковью.
Ну, вы знаете, это все-таки не для 100 вопросов атеистов. Я мнение свое высказывал. Я в этой ситуации целиком и полностью поддерживаю канонического главу Украинской православной церкви митрополита Ануфрия. Я его поддерживаю как канонического главу церкви, поскольку правда на его стороне. Я его поддерживаю просто как достойного христианина, который в этой тяжелой очень ситуации, который на протяжении всего этого конфликта, который вел себя как христианин и как пастырь. То есть я в этой ситуации, безусловно, на стороне митрополита Ануфрия.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Олега. А если инопланетяне появятся и скажут, что Бога нет?
Ну, появятся, будем их катехизировать, будем вступать с ними в беседу о том, что каковы их вообще взгляды на Вселенную. Но пока что мы не видим никаких инопланетян. Инопланетяне являются чисто литературными персонажами. Все инопланетяне, с которыми мы до сих пор имеем дело, это именно литературные персонажи. Поэтому вопрос о том, как нам реагировать на инопланетян, он, я думаю, и не стоит.
100 вопросов атеиста.
Михаил, полагаю, цитирует выражение «не оставляя в живых». И вопрос. Вы живете по Писанию?
Значит, да, конечно, мы живем по Писанию. Выражение «оставляя в живых» — это уголовный кодекс Древнего Израиля, который для нас уже утратил свое значение. Вообще надо понимать, что Священное Писание, оно имеет свои этапы раскрытия. И далеко не все утверждения, которые содержатся в Священном Писании, вообще к нам имеют отношение, вообще к нам обращены. Ветхозаветный закон, он имеет три составляющих. Это закон обрядовый, это закон нравственный, это закон юридический. Вот юридический закон Ветхого Израиля, он к нам не имеет отношения, к христианам. Мы его не обязаны соблюдать. Обрядовый закон тоже не имеет отношения, он больше не нужен, поскольку уже пришел Христос. Нравственный закон, он сохраняет свое значение, поскольку он показывает нам, как нам следует себя вести, как нам следует жить. Но юридические разные требования, которые были в Ветхозаветном Израиле, они к нам просто не относятся.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
И как раз вопрос с сайта. Люди горячо верят в миллион разных вещей, которые вы считаете глупыми. Всёко Асахару, ангела Амарония, целительные кристаллы и так далее. Почему вы считаете, что ваша вера лучше?
Ну, прежде всего, я бы заметил, что если мы имеем дело с многими ошибочными религиозными верованиями, это же не повод выбирать атеизм, поскольку атеизм — это тоже одно из верований. Атеизм — это одно из представлений о реальности, и у нас нет оснований никаких принимать это представление по умолчанию. И, конечно же, люди склонны заблуждаться, люди склонны горячо быть привержены каким-то ложным представлениям, причем эти представления могут быть как религиозными, так и атеистическими. Вот было 20 век, был веком страшных и полностью атеистических идеологий при этом. Был такой чисто секулярный национал-социализм, это национализм, который вполне себе равнодушен к религии. Был активно антирелигиозный коммунизм, там в разных изводах, там маоизм, там Пол Пот был. И люди могут, конечно, верить в чепуху, но эта чепуха может быть как религиозной, так и атеистической. И поэтому перед нами стоит вопрос, как нам познать истину. И это очень важный вопрос, конечно. И эта истина по умолчанию у нас нет оснований считать ее атеистической. Что является истиной она, что мы можем знать о мире? Это вопрос, конечно, в котором надо разбираться. И, знаете, он очень большой. Я боюсь, мы просто не успеем подробно его рассмотреть за оставшиеся 5 минут, потом перейдем к следующему вопросу.
100 вопросов атеиста.
вопрос от Дмитрия. Как вы относитесь к убеждениям Жака Фриско?
Ой, ничего не могу сказать. Просто не знаю, кто это.
Следующий вопрос от Андрея. Что это за вера, что Бога рассматривают только через религию?
Ну, понимаете, религия — это некая система поклонения, система ориентации в мире, которая неизбежно возникает. Ну, хорошо, вы поверили, что Бог есть. Вы как-то будете проявлять эту веру или нет? Если вы ее как-то проявляете, если вы хотя бы молитесь по утрам, то это уже религия. Если у вас есть, если вы разделяете вашу веру с другими людьми, это уже организованная религия. То есть, да, вера в Бога, она неизбежно проявляется в какой-то религии.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Пишет Василий. До грехопадения были другие биологические законы. Вот это точно очевиднее некуда. Вообще, как можно верить в Троицу, но не верить в льва без клыков? Я христианин, а не атеист.
Ну, вы знаете, лев без клыков, который ест траву, это не лев, это уже совершенно другое травоядное животное. Поэтому то, что до грехопадения были другие биологические законы, честно говоря, это не видно ни из Библии, ни из каких-то других источников.
100 вопросов атеиста.
Пишет Олег, какой способ ориентации в мире вы сами считаете более правильным? Вера на основании традиции или вера на основании данных?
Я вам пример приведу. 100 лет назад расизм был научной теорией. Это была научная теория, ученые занимались, признанные светила. Томас Хаксли, который бульдог Дарвина, был научный расист. Писал труды, как разные расы там распределены. Люди мерили черепа, это задолго еще до нацистов, нацисты это был просто уже вершина процесса, мерили там людям черепа, выясняли, что темнокожие ближе к обезьянам, что англосаксы это высшая раса по отношению к итальянцам или славянам, в общем, все это было очень научно, и под это подтаскивалось очень много данных. Ну, действительно, там посмотрите на английскую деревню и сравните с африканской деревней. Вот разница налицо, вот научные данные, вот мы доказали там расовое превосходство. И сейчас понятно, что все это отвергнуто. Но тогда это считалось научным. И в те же времена существовала практика, например, евгеники, когда людей, которые считалось, что у них плохая наследственность, их насильно стерилизовали. И против этой практики протестовали, ну, есть, например, книга Честертона «Eugenics and Other Evils», и не знаю, у нас переводили или нет, наверное, нет, где он протестует против этой практики на основании традиции. То есть бывают ситуации, бывали в истории ситуации, когда наука была сильно неправа, а права оказывалась именно христианская традиция. То есть, знаете ли, всякое бывает, но я боюсь, что наше время уже подходит к концу.
Действительно, на сегодня нам пора уже заканчивать. К сожалению, мы не сможем больше разобрать вопросов на сегодня, но все вопросы, которые мы не успели разобрать, мы, конечно же, разберем на всех следующих эфирах. Ну, а на сегодня до свидания. Всем приятного дня.
До свидания. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно и... Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».